Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня вторник, 4 марта, сейчас 16:06. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. Все делаем в прямом эфире и с вашим участием. Бывают технические неисправности? Бывает, но мы с этим боремся. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир, звонки без премодерации. 7373948. 674 пишет, как из колодца. Ну, знаете, еще раз, мы с этим боремся. Теперь все хорошо. Вот и Виталий 618 об этом пишет. Вы смотрите и слушаете нас в интернете. В телеграм-канале «Радио говорит МСК», на ютуб-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
3 балла прямо сейчас, 3 балла нам обещают на 5 вечера, 4 балла в 6 вечера и 5 баллов в 7 вечера. Так выглядят прогнозы на сегодняшний вечер с точки зрения московского трафика. Обращаем внимание, что никаких неожиданных пробок, насколько я понимаю, прямо сейчас на московских улицах нет. Как обычно, внутреннее Третье кольцо от Беговой в сторону проспекта Мира, в районе Путилково, внутренний МКАД на северо-западе. Ну вот, смотрите, обращаем внимание на то, что творится на Новом Арбате. Новый Арбат Арбат-то едет в сторону центра, а вот Кутузовский проспект от Третьего кольца в сторону Нового Арбата, там какая-то довольно существенная пробка. Непонятно почему, есть проблемы и при движении вокруг Кремля, на Большой Якиманке, насколько я понимаю, существенная пробка. Ну и, соответственно, Москворецкая набережная без нормального движения, Кремлевская набережная, причем еще до Москворецкой набережной пробка начинается, до Котельнической высотки, где-то там на Котельнической набережной все это. В общем, если есть возможность не ехать в сторону центра, не делайте этого.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Страны ОПЕК плюс подтвердили решение о начале наращивания добычи. Это были добровольные ограничения, теперь из них выходят, но чем объяснить это решение, почему сейчас и что это для России значит? Первая тема, вторая. В Государственной Думе заявили, что в ближайшие дни будут собирать отзывы регионов на проект о защите людей от бездомных животных. 15 дней на это дается, но как можно оценить то, что получилось у депутатов? Довольно быстро они работали над этим законопроектом, что должно поменяться и насколько предложение депутатов эффективно. Об этом поговорим минут через 10. Теперь срочное сообщение. Швейцария частично присоединяется к 16-му пакету санкций Евросоюза против Российской Федерации. Известного во всем мире шахматиста Бориса Спасского похоронили только что на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом пишет агентство РИА Новости. Это ТАСС пишет. А вот РИА Новости пишут о продлении полномочий президента компании «Транснефть» Токарева. Их продлили на 5 лет. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление компании.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще раз, вы пишете через СМС-портал или через Телеграм, вы звоните в прямой эфир без предварительной модерации 7373948-724. А что известно о вчерашней пробке на шоссе энтузиастов? Мы знаем, что сегодня пробки, во всяком случае, пока в том районе не наблюдается. В таких масштабах уж точно совершенно. Еще вообще практически пробок нет на шоссе энтузиастов. Что еще? Сейчас хорошо слышно, пишет Игорь 580-й. А Григорий 859-й даже в этих технических неисправностях находит плюсы. Зато понятно пишет, что не повтор. В Люберцах нет нормального движения, об этом пишет 674-й. И на маршала Жукова все хорошо, об этом пишет 134-й Павел. Первая тема для обсуждения. Страны ОПЕК плюс подтверждают решение о начале наращивания добычи. В заявлении сказано, что это будет постепенный выход из добровольных ограничений. Продлится он с апреля 25 по сентябрь 26 года. ОПЕК плюс допускает, что наращивание производства нефти может при этом быть приостановлено, или же страны Альянса могут вновь вернуться к сокращениям, и все это будет происходить в зависимости от ситуации на рынке. То есть это исключительно рыночные решения. Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета. Станислав Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос. Чем объясните нынешнее решение ОПЕК плюс о выходе из режима добровольных ограничений?
Ну, вообще, когда сделка ОПЕК плюс заключалась, я несколько ее вариаций или итераций сменял друг друга, всегда предполагалось, что эти ограничения будут носить временный характер. Дальше, в зависимости от того, что происходит на рынке, сделка может быть скорректирована, и в том числе будет постепенное восстановление ранее сокращенной добычи. Для многих стран это была единственная возможная форма участия в соглашении. То есть мы сейчас соглашаемся для того, чтобы в будущем, когда посчитаем, что ситуация выправилась с ценами, можно было бы добычу восстановить и часть доли на рынке вернуть. Собственно, так и было запланировано, просто несколько раз переносили сроки этого восстановления добычи, потому что считалось, что если начать это делать прямо здесь и сейчас, то можно обвалить цены. Но сейчас, по всей видимости, принято решение все-таки смириться с тем, что некоторое снижение цен будет, но зато мы восстановим часть своих позиций на рынке, потому что невозможно вечно сокращаться, невозможно вечно жить в режиме сокращенной добычи, потому что это стимулирует игроков за пределами соглашения ОПЕК+, их собственную добычу наращивать и занимать наше место на рынке. Это всегда палка о двух концах.
Нет, просто
цена либо место на рынке.
Это да, но с другой стороны, ведь это решение принимали для того, чтобы повлиять на рынок. Вы только что сказали, что цены снижаются, получается, повлиять на рынок не вышло.
Ну, если бы не было этого соглашения, то цены бы еще раньше, когда вот нынешняя версия ОПЕК плюс заработала, они тогда были бы уже ниже. А так мы провели довольно много времени, несколько лет, считайте, в режиме, который гораздо комфортнее был для большинства участников ОПЕК плюс. Поэтому это соглашение имело смысл. Вот и даже сейчас, если представим себе, что этого соглашения бы не было в принципе, цены были бы существенно ниже, и мы не могли бы зарабатывать на этой самой цене. Поэтому любое сокращение добычи в рамках вот такого вот квартельного или квазикартельного сговора, да, или соглашения, это всегда палка о двух концах. Если бы ее не было, нам пришлось бы смириться с тем, что мы предыдущие несколько лет жили бы в условиях сниженных цен. Но мы не можем тот вариант держать в течение многих лет. Поэтому на каком-то этапе надо было начать расплачиваться. Тем более, что есть страны, которые, ну, откровенно уже не могут ждать. У них были инвестиции проведены в свои месторождения, например, это Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты и так далее. Если бы начинать, ну, говорить им, знаете, ребята, мы будем вечно вас держать в режиме сокращенной добычи и никогда не выполним обещания, которые вам давались по постановлению добычи, но они могли бы начать просто игнорировать условия дисциплины внутри соглашения, было бы еще хуже.
То есть теперь наращивание добычи, следовательно, продолжение падения нефтяных цен?
Ну, падение нефтяных цен и рост нефтяных цен, ну, не только от ОПЕК плюс зависит, то есть там другие факторы, что будет Трамп делать с Ираном, что будет с американской добычей и так далее. Но сейчас некоторое снижение цены, я думаю, безусловно, будет на фоне новостей про то, что ОПЕК плюс начинает постепенно восстановление добычи. Если падение будет слишком масштабным, я думаю, вполне возможно, что мы увидим с вами попытку в ручном режиме откатить решение и снова прийти к каким-то ограничениям. Скорее всего, подобное ручное управление сделкой еще продлится неопределенное время вперед.
Вот эти полтора года, чем они обусловлены? То есть они сразу из добровольных ограничений в полном масштабе не выходят, а сразу заявляют о том, что это будет длиться полтора года и в любой момент может быть остановлено?
Ну да, соответственно, для того, чтобы не было слишком шокового воздействия на рынок, потому что если вы как-то одномоментно все объявили о восстановлении добычи, но это трактовалось бы как распад ОПЕК+, и резкое падение стоимости нефти, к чему, ну, никто не готов, и это никому на самом деле не нужно из крупных игроков. Вот. Поэтому процесс будет носить постепенный характер. Это такое ручное управление сделкой.
Для Российской Федерации что это значит, тут, Григорий? Россия тоже теперь будет увеличивать добычу нефти?
Да, Россия будет постепенно увеличивать добычу нефти. Мы приспособились к санкциям, мы способны экспортировать значительный объем нефти, поэтому сейчас наши компании будут стараться выигрывать на объеме производства. Но им придется смириться с тем, что цены, скорее всего, будут несколько ниже, чем могли бы быть, если бы, условно говоря, ОПЕК затянул бы пояса и держал бы дальше ограничения, ну, в живом режиме.
Теперь дальше. Если, вот, например, один наш слушатель, он в Италии живет и говорит, наращивание добычи приведет к снижению цены на нефть, значит, на заправках бензин подешевеет, и это положительный факт для автомобилистов. Другой наш слушатель пишет о том, что Российская Федерация, она ведь зарабатывает как-то на добыче, но дальше говорит, мы ведь не только на добыче зарабатываем, у нас импортозамещение. Означает ли это, что более дешевая нефть для России сейчас выгодна?
Ну, в России есть потребители, в России есть производители, поэтому у них немножко разные интересы, но в целом для нефтеэкспортирующей страны более высокие цены выгодны, больше, чем более низкие цены. Конечно, если речь идет о каких-то экстремумах, допустим, если были бы супервысокие цены, слишком быстро бы стимулировало переход на другие источники энергии и так далее, но если не брать экстремумы, экстремальная ситуация, то в целом более высокие цены для страны более выгодны, чем более низкие. Потому что зарабатывают компании, они платят налоги по цепочке, эти потом компании связаны с другими производителями товаров и услуг в России. Поэтому в целом более высокие цены, конечно, для России более выгодны. Но это не значит, что только вокруг наших желаний будет вертеться вся мировая экономика и все международные соглашения.
Надо ли ожидать, вот Михаил 580-й полагает, что в этих условиях, скорее всего, упадет курс рубля. Надо ли этого ожидать, на ваш взгляд?
Обычно курс рубля снижается вместе с ценой нефти, потому что чем дороже стоит в иностранных валютах, там не только доллары, пожалуйста, юани и все прочее, чем дороже стоит наш экспортный товар, тем, соответственно, курс рубля прочнее. И наоборот. Но, опять же, в этом нет ничего принципиально нового. У нас и нефтяные компании, и бюджет, и потребители, и все остальные к этому адаптировались за много раз. Это тоже кризис. Ну, и кризис, или особенность реакции рынка, так мы ее проходили уже много раз. Потому что все примерно знают, как это будет происходить, ни для кого это не будет какой-то сенсацией. Катастрофы, скажем так.
Ну, еще вопрос. Возвращаясь к началу нашего разговора, 724-й формулирует вопрос так. Раз уж мы говорим о том, что даже несмотря на то, что действовало вот это соглашение, из которого теперь ОПЕК плюс выходит, такого существенного подорожания не получилось, скорее даже можно говорить о неком падении цен на нефть. И вот 724-й. А можно объяснить чем-то этот тренд на снижение нефтяных цен уже много лет?
Но он не то, что много лет, там можно посмотреть повнимательнее, там цены бывало, что и росли, бывало, что и снижались. У нас цены были во времена, допустим, ковида, и после него считалось, что $40 – это очень высокая цена. Посмотрите, вообще повнимательнее на историю нефтяных цен. Они были гораздо ниже, чем сейчас. Было времена, когда считалось, что если будет 40, это прекрасно. Там 20, допустим, в 2020 году, в 2021 году. Вот поэтому то, что сейчас, это вполне приемлемо. Вот. Не самая далеко страшная история. Ну, какие еще факторы есть? Есть фактор роста добычи за пределами ОПЕК плюс. Допустим, в США добыча растет. Есть производители крупные нефтяные, такие как Норвегия и так далее. Это все страны, которые тоже теперь наращивают добычу. Есть какая-нибудь Гайана, где работают нефтяные компании американские. И там идет рост производства. Конечно, человечество постепенно тоже наращивает рост потребления нефти. То есть прогнозы о том, что пик потребления нефти достигнут и уже пройден, такие прогнозы не подтвердились. Напротив, каждый год человечество больше потребляет нефти. Но прирост добычи все-таки, он, там, ну, скажем так, идет не так масштабно по сравнению с тем, как идет прирост именно производства самой нефти.
Ну и про американцев тогда еще, Григорий 859-й. Трамп же обещал снизить цены. Сказал, в общем, вот сейчас это, собственно, и происходит. Насколько это зависит от воли Трампа?
Ну, это не принципиально, на самом деле. Трамп же хотел теперь очень масштабного сначала падения. До того момента, как он решил заключить сделку с Россией, до этого времени он пытался угрожать России, в том числе падением цен на нефть. Но это масштабное должно было быть падение. Вот, допустим, его представитель по Украине Келла говорил, что нужно падение до $45. Это же совсем другой уровень падения, чем который мы сейчас с вами обсуждаем. Там нужно было спадать так падать.
Ну да, тогда это можно было бы списывать на Трампа. Хорошо. Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета. Нам надо бежать вперед, чтобы просто на месте стоять. Это Михаил 580-й. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Можете присоединиться к этому обсуждению. Коротко. Страны ОПЕК плюс подтверждают решение о начале наращивания добычи нефти. Следовательно, скорее всего, в ближайшее время некое довольно заметное удешевление нефти на мировых рынках можно будет наблюдать. Это будет постепенный выход из добровольных ограничений. Продлится он, как сообщается, с апреля 25 по сентябрь 26. При этом страны ОПЕК плюс заранее допускают, что наращивание производства нефти в любой момент может быть приостановлено, или же страны Альянса вернутся к сокращениям в зависимости от ситуации на рынке. Проще говоря, судя по всему, страны ОПЕК плюс побаиваются слишком серьезного удешевления товара.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну да, есть люди, у которых всегда есть простые ответы. Вот в данном случае у Григория. К лету спрос на нефть вырастет, особенно в Америке, вот и повышают добычу. То есть раньше к лету не повышали, а теперь вот нормально. И все, логика есть. Видите, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Владислав меня зовут. Я небольшой специалист по нефти и по экономике тоже, а вот мысль вот такая есть. Трамп обещал кратно повысить добычу нефти в США, разрешить вот эти сланцевые месторождения разрабатывать и так далее. Может быть, это попытка помешать именно американским компаниям наращивать добычу, потому что, известно, добыча дорогая у сланцев, и низкая цена им неинтересна, и таким образом, может быть, будет препятствовать американским компаниям.
Может быть, они как раз против Трампа играют. Ладно, Григорий, всегда в Америке к лету бензин дорожает. Григорий, если вы не в курсе, не только в Америке к лету всегда бензин дорожает. Вы же описываете нынешнюю ситуацию, обычной ситуации. Странно, да? Ну ладно. Следующая тема. В Российской Федерации в 2025 году, судя по всему, примут новый закон о защите от бездомных животных. Вдруг об этом заговорили, заговорили громко и довольно быстро решили эту проблему, так сказать, оформить законодательно. В Госдуме заговорили об этом, потом довольно долго, ну как долго, несколько дней, может быть, несколько недель об этом говорили. И вот, оказывается, закон уже существует, и в течение ближайших 15 дней будут собирать отзывы регионов на проект о защите от бездомных животных. Значит, есть какой-то документ, его можно как-то проанализировать. Что, собственно, будет? Вот Ирина из Ессентуков пишет нам: мы за гуманный вектор развития общества, указанный нашим президентом, я и мои родственники и друзья против убийства животных. То есть все-таки бездомных животных решили убивать, во всяком случае, так, судя по всему, полагает Ирина. Владимир Брижанин, член Президиума Центрального Совета Всероссийского Общества Охраны Природы и кандидат юридической наук. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Доброго дня.
Ну вот заговорили об этом законопроекте, а теперь, видите, уже, видимо, этот документ существует, раз собирают отзывы регионов на проект. С вашей точки зрения, каким проект получился, что может поменяться в судьбе бездомных животных и насколько это все эффективно с вашей точки зрения?
Еще раз добрый день. Во-первых, законопроект направлен на внесение изменений в федеральный закон об обращении с животными. И он предоставляет, по сути, полномочия субъектам для установления дополнительных гарантий при защите от животных, которые кто-то бросил, они оказались на улице, без дома, потому что, как сейчас у нас работает эта система, животное отловили, его прочипировали, стерилизовали и должны выпустить на место прежнего обитания. Те же самые собаки у нас существа стадные, соответственно, им характерно то, что они сбиваются в стаи, занимают определенную территорию, и возникает опасность уже для нас и наших детей, когда они проходят рядом с этими животными, быть покусанными в лучшем случае. И таким образом, принимая данный закон, мы защищаем, по сути, наших детей, себя от возможных покушений со стороны бездомных животных, которые, если посмотреть статистику, бывают весьма плачевные.
Не-не, подождите, но что, собственно, в законе-то изменится? То есть теперь у регионов будет право убивать таких животных вместо чипирования или не выпускать и где-то содержать в питомниках?
Если к сути, у региона появится, во-первых, право отличное от того, чтобы их куда-то выпустить. Как правило, то, что мы сейчас видим, и предложения были озвучены ранее, животное будет содержаться, и регион определяет, на сколько дней, это будет 10, 30, 60, 90 в специальном месте, в определенном регионе. В любом случае животное будет чипировано, стерилизовано, будет дана возможность всем желающим забрать это животное, если оно им понравится. Но из плюсов то, что, допустим, Москва, с обязательной регистрацией и чипирование по желанию, такое животное будет соответствовать всем требованиям. И только после истечения этого времени животное гуманным образом регион сможет уцепить.
Но с вашей точки зрения, вот это настолько серьезная проблема, что она требует срочного решения?
Для некоторых регионов проблема действительно острая. Могу сказать, как минимум два, Иркутская область, Челябинская область, где эта проблема существует, и органы власти ничего не могут с этим сделать.
И это, с вашей точки зрения, недостаток законодательства, а не недоработки местных властей?
А у местных властей сейчас нет права. И с помощью внесения изменений, то есть закон не говорит о том, что местный орган власти, либо регионал должен отловить всех и моментально усыпить. Он дает регион право, чтобы он в дальнейшем определил порядок действия с подобными животными.
Смотрите, я понял. Но тогда возникает следующий вопрос. Один из наших слушателей пишет, а у нас что, регионы настолько богаты, чтобы по несколько месяцев содержать животных в питомниках? У них там на автобусы с троллейбусами денег нет, а на бродячих собак деньги откуда-то найдутся. Но они, скорее всего, будут выбирать варианты убивать.
Опять же, закон предоставляет возможности регионам выбирать, какой срок. Потому что на сегодняшний день прокуратура достаточно тщательно блюдет соблюдение, в том числе региональными местными властями, законодательства. И у регионов будет больше возможностей обезопасить собственных граждан.
То есть убивать сразу у них права все равно не будет?
Однозначно нет. В любом случае будет период передержки, когда данное животное будет находиться в питомнике, условно назовем, в центре передержки, где любой желающий сможет это животное взять и забрать для собственного содержания.
Так, теперь еще у нас странная сейчас ситуация, пока мы с вами говорим. Приходит несколько смс-сообщений с разных номеров. Но текст совпадает. Некоторые люди полагают, я до этого тоже видел подобную реакцию, некоторые люди полагают, что это чуть ли не зоофашизм, выступая против любого права государства убивать животных. Что скажете?
А если выбирать между животным и собственным ребенком, что вы выберете? Государство, на мой взгляд, здесь поступает достаточно справедливо, давая возможность гражданам, у которых есть возможность и желание данное животное, но в то же время проявляется механизм реальной защиты наших детей и граждан Российской Федерации.
Ну и последнее, которые... я понял. И последнее, смотрите, тут несколько человек тоже об одном пишут, мол, последнее время в публичном поле, во всяком случае, чаще появлялись новости о том, что кусали не бездомные собаки, а собаки, у которых есть хозяева. Тогда получается, ведь и ту проблему надо решать.
Опять же, если кидаются и причиняют вред собаку, у которой есть хозяева, то они, если берем Москву, в данный момент подлежат обязательной регистрации, и в большинстве случаев будет чип, что позволяет обеспечить идентификацию животного, хозяева, и уже к нему применять конкретные меры воздействия.
Спасибо. Владимир Брижанин, член Президиума Центрального Совета Всероссийского общества охраны природы и кандидат юридических наук. 724-му кажется, что ребенок не должен просто находиться один на улице. То есть, с вашей точки зрения, было бы правильно, если бы покусали бродячие собаки и ребенка, и родителей. Ну, как-то так это должно быть. Пусть зоозащитники и финансируют приюты, полагает Андрей, 89-й. Зоозащитники какие-то странные, пишет Виталий. Значит, песиков и котиков им жалко, а свиней, коров, куриц на ферме почему-то нет, хотя свиньи массово людей не кусают. Сергей, 424-й, закон полностью живодерский, полагает он. В конечном итоге он предусматривает по прошествии некоторого времени, но все-таки убийство животных. Проблема не настолько острая, чтобы для нее придумывать целый закон. Но вот тут мне кажется, что вы должны тогда, если так пишете, прокомментировать то, что только что Владимир Брижанин говорил. А если проблема коснется вашего ребенка или вашего близкого человека, вы также будете говорить, проблема не настолько острая, она может быть для всего общества и не настолько острая, но для конкретной семьи, в котором покусали конкретного человека, она, скорее всего, острая. Вот и 879-й пишет. Хорошо смотреть со своей колокольни, спросите у тех, кого уже покусали. Отстрел спасет страну, полагает 329-й. Виталий тоже говорит, зоозащитники так выступают просто потому, что у них никого не покусали эти собаки. Владикавказ забит собаками, утверждает Татьяна 449-я. Мою внучку собака покусала прямо рядом со школой. Ну вот и тут тоже возникает просто все их надо посадить, пишет Виталий 618. Действительно, если посадить и собак, и людей, то, в общем, порядок как-то сам собой придет. Тимур 748. Уголовное наказание предусмотрено, если собаку натравливали. А если нет, то все равно ведь будет гражданский иск. А если это бездомная собака, это будет иск кому, Тимур? В общем, депутаты продолжают рассматривать новый закон, точнее, изменения в законодательстве. 15 дней собирают отзывы из регионов на проект о защите от бездомных животных. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
А мы продолжаем. Вторник, 4 марта, 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Ситуация такая. Мы следим за новостями, за тем, что творится на московских дорогах, и обсуждаем главные темы в прямом эфире. Вы пишите через смс-портал или телеграм, либо звоните без премодерации, попадая в прямой эфир радиостанции «Говорит Москва». Либо не звоните и не пишите, а просто смотрите и слушаете нас в интернете, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
Движение.
Что творится на дорогах в Москве сегодня? Вроде как поспокойнее, чем было вчера. Во всяком случае, многокилометровых пробок, как вчера было на шоссе энтузиастов, вроде пока не замечено, но сложности в центре остаются. В целом 3 балла прямо сейчас. 4 балла нам обещают на 6 вечера, 5 баллов на 7 вечера. Про сложности напомню. Кутузовский проспект в сторону центра от Третьего кольца до Нового Арбата. Соответственно, съезд к Министерству иностранных дел через Киевский вокзал. Вот там проблемы возникают. И, соответственно, на Смоленской набережной тоже и в ту, и в другую сторону нормального движения нет. Нет нормального движения при движении с Новинского бульвара на Новый Арбат. В общем, в том районе сложности есть. Внутреннее Садовое кольцо на Смоленском бульваре тоже от Парка культуры. Пробка, ну и в центре. Москворецкая, Кремлевская набережная, Большая Якиманка без нормального движения. Пробки и на Болотной набережной.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Госдуме предлагают запретить продажу алкоголя по воскресеньям и говорят, что ограничение это хорошо, ссылаясь, к примеру, на опыт Вологодской области, где существенно сократили время свободной продажи алкоголя. Насколько это правильно? Нужны ли дополнительные ограничения на продажу алкоголя? А главное, вот эти ограничения, они как-то меняют структуру употребления алкоголя у людей. Первая тема. Вторая. В России назвали самые популярные регионы. Анализмы. Откуда берутся сопка, поребрик, виходка и закатка? Считается ли это грамотным русским языком? Об этом поговорим минут через 10. Параллельно следим за срочными сообщениями. 8 апреля Союз МС-27 полетит в космос. Запуск намечен с космодрома Байконур. Об этом только что объявил Роскосмос. Его цитирует агентство РИА Новости. Нет, это агентство ТАСС. Давайте, РИА Новости, наверное, тоже цитирует что-то подобное. Нет, пока, во всяком случае, в эти минуты не появилось. Появляется сообщение, здесь другое. Заявление Белого дома. Только Трампу решать, восстанавливать ли поставки военной помощи Украине, но Зеленский не хочет вести переговоры о мире. Это еще раз напомню заявление американского Белого дома.
Поток. Успеем сказать главное.
Вы пишите через смс-портал или через телеграм, звоните в прямой эфир. Пока у нас много сообщений про собак. Вот 415-й, например. Детей очень жалко, но это ведь не значит, что нужно всех собак убить. Закон ничего не решит, полагает 415-й. Разворуют деньги, никто не будет содержать собак в отлове, будут по-тихому убивать, а деньги воровать. Не очень понятно из того, что вы написали, вы чего предлагаете-то? То есть тогда ничего не делать? Но если закон ничего не решит, мы будем просто жалеть детей дальше, да? Это же не значит, что нужно всех собак убивать, тем более, что в законе не написано, что всех собак нужно убивать. Тем более, вот Олег 314 описывает ситуацию в Кисловодске, где на курортном бульваре десятки диких собак лежат, как он пишет, на газонах, никого не трогают, у всех на ушах пластиковые штуки висят, типа чипов. Вот работает, и ведь никто никого не убивает, и вроде как детей тоже не кусает. Откуда песики на улице-то взялись, пишет Виталий. Может быть, все-таки разобраться, не наши ли сограждане их выкинули? 54-й. А зачем вообще собака в городе? Ну, а дальше? Что вы предлагаете-то? Вы предлагаете всех собак взять и перевезти куда-то? Вы тогда так и напишите. Что еще? Сергей, от всех детей, от всего детей не убережешь. Детей ведь и машина может сбить. Что теперь, водителей машин убивать или запрещать дорожное движение? Бездомные собаки бегали и раньше, и никто не кричал на каждом шагу, что нужно принимать какой-то закон, чтобы защитить от них детей. Это, полагает Сергей 424-й, популизм чистой воды. Заменить собак на кабанов, а собак отправить в Уганду, предлагает Виталий 618. И как мы понимаем, это шутка. Ладно. Первая тема. В Государственной Думе предлагают пойти по пути Вологодской области. Говорят, еще какие-то ограничения существуют в Бурятии. Там, правда, не так, как предлагают в Государственной Думе, но в Госдуме говорят, раз там это работает, то, может быть, мы тогда на территории всей страны сделаем так, что по воскресеньям алкоголь продавать не надо. Главный редактор журнала «Медицина», доктор медицинских наук Кирилл Данишевский к нам присоединяется. Кирилл Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, нужны ли дополнительные ограничения на продажу алкоголя? И насколько это вообще эффективно? С точки зрения расширения количества, увеличения количества алкоголиков или скрытых алкоголиков? В общем, как это работает?
Ну, в России северный тип потребления алкоголя, как в скандинавских странах. Поэтому скандинавские меры являются наиболее правильными и протестированными с точки зрения эффективности для снижения алкогольного травматизма, смертности и заболеваний, вызываемых алкоголем. Это, в первую очередь, речь не про алкоголизм. В первую очередь, речь про мужчин, которые, особенно в холодную погоду, чем севернее, тем больше, потребляют алкоголь в опасных количествах. Человек, пока он трезвый, он, в принципе, берет столько алкоголя, сколько ему нужно. Вот когда он немножечко уже там в легком запое, да, он немножко теряет ориентацию с точки зрения того, сколько алкоголя ему нужно. Поэтому вот ограничения вечерней продажи, например, снизили ночную смертность от ДТП и насильственную в разы. В большинстве северных регионов, где это вводилось. Ограничение продажи алкоголя по воскресеньям тоже, в общем, достаточно эффективная мера. Мы видим это по Норвегии, Швеции, Дании. Ограничение количества точек, которые могут торговать особенно крепким алкоголем, это тоже важная штука такая. Понятно, что мера не очень популярная, что она требует определенной там этапности введения, но она эффективна.
Ну вот в Вологодской области ведь уже вступил в силу закон, согласно которому продавать алкоголь можно по будням вообще только с 12 до 14 часов, и многие торговые точки вовсе лишаются возможности торговать алкоголем. С вашей точки зрения, вот эти вот жесткие меры по ограничению продажи алкоголя будут так же эффективны, как те небольшие, не очень существенные, о которых говорили вы?
Ну, во-первых, они казались существенными, когда запретили продавать алкоголь после 10, в других регионах после 11 вечера. Это, в общем, было такая шокирующая новость для многих людей, которые привыкли к круглосуточной доступности алкоголя. Вот. Да, достаточно эффективные меры, и нужно их потихонечку внедрять.
Спасибо. Кирилл Данишевский, главный редактор журнала «Медицина» и доктор медицинских наук. Надо внедрять, говорит врач. 7-3-7, кто запретит закупиться алкоголем впрок в субботу? Но тоже вопрос, на самом деле. Андрей Свинцов из ЛДПР, это депутат, который выступил с инициативой насчет запрета продажи алкоголя по воскресеньям, говорит, еженедельное проведение одного дня без алкоголя с партнером или в кругу семьи позволит обеспечить существенный прирост рождаемости. То есть человек, который не идет за алкоголем, тут же обнаруживает у себя в семье партнера, то есть жена у меня есть, понял он, когда закрыли алкогольный магазин. Ну, это какая-то странная история. Свинцов постоянно выступает, да, действительно, он и в этой студии уже неоднократно говорил о том, что надо как-то ограничивать количество торговых точек или, короче, снижать доступность алкоголя в торговых точках. По-моему, так он у нас говорил. Григорий, зачем вы пишете, что в Вологодской области выросли продажи самогонных аппаратов в два раза? Я посмотрел, там ведь в новости действительно говорят о продаже самогонных аппаратов в Вологодской области, но не в два раза, а на 15%. Чувствуете разницу в цифрах? 7-3-7-3-94-8. 279-й. Есть магазины, в которых алкоголь доступен даже круглосуточно. Им еще просто больше прибыль будет. Это все бесполезно. Это вот опять, как это раньше говорили, все про пальчики? Ну, как-то так это звучит. Ну, давайте ничего не делать тогда. Давайте. Это же все бесполезно. Давайте тогда все вот начнем покупать, соответственно, алкоголь, спиваться и так далее. Все же бесполезно, как пишет 279-й. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день. Денис.
Давайте.
Ну, на самом деле, очень хорошая идея в воскресенье именно ограничить полную продажу алкоголя, потому что в воскресенье надо пить боржоми, активированный уголь, чтобы в рабочую неделю погрузиться уже со светлой головой.
Подождите, а вам сколько лет?
45 почти.
Вот видите, вот и ответ. Вот поэтому вам боржоми по воскресеньям нужно. Еще лет 10 назад наверняка и без боржоми обходились.
Ну, я, в принципе, очень умеренно и только по праздникам. поэтому как бы не завишу вот так сильно от этой...
Хорошо, тогда по-другому. Скажите, раз уж вы говорите, это хорошая идея. Вот Свинцов говорит, что если прекратить продавать по воскресеньям алкоголь, то люди начнут осуществлять, как тут написано, существенный прирост рождаемости. Это так работает?
Ну, в принципе, это не должно зависеть на, скажем, от рождаемости, но... Я точно знаю по себе, помню, что когда мы хотели ребенка с супругой, да, все врачи, в том числе акушеры, да, нам рекомендовали именно воздерживаться от алкоголя любого в течение месяца перед зачатием ребенка. Вот это я помню как азбуку.
Не, ну тогда получается, что для того, чтобы вот это все работало, вы-то, видимо, пошли по этим рекомендациям, но не все же идут, тогда надо просто взять и запретить алкоголь как таковой.
Ну, не обязательно не запрещать. Нужно просто своей головой, так как мы люди взрослые все-таки, да, думать уже, что здоровый ребенок зародится в здоровой семье.
С этим невозможно спорить. 7373948. А почему вообще мне кто-то запрещает пить, пишет 496-й. Ну, вам много чего запрещают. А почему у вас всегда возникает вопрос там, а почему мне запрещают переходить дорогу на красный свет? Действительно, а кто им дал такое право? С другой стороны, есть государство, у него есть такое право. Достали все запрещать, скоро дышать запретят, пишет 676-й, для которого, видимо, пить алкоголь – это как дышать. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Руслан, Красногорск. Ну, запрещать полностью нельзя. Мы в 85-м году запретили, и потом последствия были не во всем хорошие, но многие последствия после запрета были положительные. И рождаемость, кстати, говорят, что начала... тогда имела максимальный прирост.
Ну, смотрите, подождите, Руслан, вот тут 123-й обращает внимание вот на что. Мы ведь, если говорить про нас как население большой страны, мы ведь пьем с каждым годом все меньше. Тогда зачем с этим бороться? Ну, люди и так пьют меньше.
Так вот, я к чему хотел подвести. Бороться надо постепенно. Ну, то есть, как кошки фосик отрезает немножко, она и не замечает. Точно так же мы в воскресенье научимся не пить, в субботу научимся не пить. И потом мы заметим, что у нас выходные не с одного дня, а там, например, с какого-то воскресенья.
Слушайте, а может быть мы наоборот научимся покупать... Подождите, а почему вы отрицаете вариант, при котором мы научимся просто много покупать тогда, когда
смотрите,
продают?
Алкоголизм – это болезнь. И многие люди... Я вот этот этап проходил, когда у меня пятница, и я понимаю, что пятницу, если... То есть я жду пятницы не для того, что у меня выходные, суббота, воскресенье, а для того, что я смогу сходить с друзьями куда-то, ну и так далее. Когда я отошел от этого, для меня пятница, она уже другая.
Подождите, а вы... Вот я, например, когда встречаюсь с друзьями, я заодно бывает и алкоголь, но я прежде всего с друзьями встречаюсь, и этого момента жду. А вы ждали не столько друзей, сколько алкоголь, что ли?
Да, был период 25 лет назад, когда друзья были интересы, и без алкоголя встреча никогда не проходила.
Понял, спасибо. На 7373... Кто-то очень хочет социального взрыва в стране, полагает 768-й. 857-й полагает, что люди стали меньше пить, потому что беднее стали, но бедность не способствует рождаемости. Однако настоящих алкоголиков это не остановит. Значит, смотрите, 857-й одновременно пишет: «Люди стали беднее». Что не соответствует официальной статистике. Дальше. Бедность не способствует рождаемости. Насколько я помню, историю человечества, соответственно, не подтверждает это, соответственно, заявление 857-го. Но в любом случае, заявление есть. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, лимузин. Никакой болезни, алкоголизма не существует. Люди просто хотят пить. Прав вот, предыдущий оратор совершенно.
Но вообще болезнь люди, такая существует, чтобы вы знали.
Ну окей, ладно, хорошо, допустим. Значит, я прошел ее, хотя я тоже пил ради того, чтобы выпить в 90-е годы. А потом просто мне надоело это состояние, перестал пить. И не надо говорить, что от этого надо лечиться. Лично мне.
Ну, нет, никто и не говорит, что лично вам надо лечиться.
Смотрите, любые запреты плохо. Я всегда выступал и выступаю за просвещение, за обучение, за, так сказать, расширение кругозора. Людям нужно вместо того, чтобы заливать свои проблемы... алкоголем, понять, что их можно решить иным способом и начать их решать. Многие же почему пьют? Само рассосется. Сейчас я выпью, и завтра выпью, и через месяц выпью, и через год. А проблема как была, так и есть. Кредит в банке висит, надо работать, чтобы отдать. Еще там что-то, целая куча там. Жена не такая.
Зачем понятно. Значит, надо как-то менять. Надо, чтобы жена была такая, чтобы кредит кто-то выплатил. Но это ведь так не работает. Это ведь человеческая жизнь. Она состоит не только из белых, но и из черных полос. В клубе гостелерадио на Пятницкой я в 86-м году, рассказывает Макар 565-й, участвовал в образовании общества трезвости и не снижаю активность до сих пор. Напомню, с 1986 года прошло уже 39 лет.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Юрий Николаевич к нам присоединяется. Юрий Николаевич, вы восхитительны, мы слушаем вас.
Добрый день. Прежде всего, надо запретить торговать государству. Кто хочет, пусть гонит для себя самогон без цели сбыта. За продажу резкое наказание.
Понятно. Вот как можно навести порядок. Напомню, алкоголь – это что-то, что наносит нам существенный вред здоровью. Об этом не забывает говорить Министерство здравоохранения. Ну, а мы повторяем за этим. В России, это следующая тема для обсуждения, назвали самые популярные регионализмы. «Пошел в душ, возьми виходку». Так говорят в некоторых регионах, и вот теперь говорят, что это один из самых популярных регионализмов. Среди прочего, конечно, поребрик. Это то, что в Москве называют бордюром. Это то, с чем я не сталкивался. Температура заменяется на слово «темпер». Что такое сопка, я вообще не знаю. Ну, а что такое закатка, я думаю, знают все на территории Российской Федерации. И это вряд ли можно назвать регионализмом. Лидия Малыгина, доктор филологических наук, проректор Академии медиаиндустрии и заведующая кафедрой медиаобеспечения государственных интересов и национальной безопасности в РАНХИКС. Лидия Евгеньевна, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Скажите, а как появляются эти регионализмы? Почему получается, что отдельные слова используются не на всей территории, где говорят по-русски, а на некой строго очерченной географически?
Я начал с того, что есть литературный язык, нормы которого закреплены в словарях и справочниках. Это язык образованной части общества, язык грамотных людей, да? А за пределами литературного языка находятся в том числе диалектизмы. Вот вы регионализмами их называете, да? Жаргон, просторечие. Это то, что характеризует речь малообразованной части общества, да? То есть это примеры употребления единиц, которые находятся за пределами нормы. То есть в речи образованных людей не будет этих самых диалектизмов или регионализмов. Мы можем встретить как речевую характеристику героя, например, в литературно-художественном произведении, да, речь какой-нибудь безграмотной бабушки, да, или речь какого-нибудь уголовника. У уголовника будет воровской арго, да, жаргон, а у безграмотной бабушки как раз вот пример вот этих диалектизмов. Конечно, у них могут быть какие-то иные функции, например, мы свой-чужой, да, если мы родились где-нибудь в какой-нибудь области, да, потом приехали в столицу, и вот по использованию в речи вот этих диалектизмов мы иногда можем вычислить людей, каких-то своих земляков, да, но сейчас в речи все реже мы встречаем эти регионализмы, диалектизмы, потому что люди больше читают, уровень образования растет, да, и... В принципе, в общем-то, все стремится к такой норме, да, то есть мы стремимся к тому, чтобы наша речь была правильной, да.
Тут возникает, понимаете, когда вы говорите, что, во-первых, это уходит, регионализмы или диалектизмы.
Да. Речи образованных людей.
Вот-вот-вот, отдельно про образованных людей. Скажите, а как тогда говорить, бордюр или поребрик образованному?
Значит, бордюр, нужно говорить. И вообще неплохо бы изучать норму, да. Вот. И эта норма может быть не только там на лексическом уровне, там синтаксическом, фонетическая норма, да. Потому что, например, фрикативное «г», да, вардемарины на юге, например, это тоже будет пример такого диалектизма, да, или вы называете регионализмом. Вот. То есть, да, это вызывает иногда улыбку, да, это вызывает, когда мы в фильме, например, видим, да, героя, и вот он будет у нас гэкать или говорить поребрик, булка там и так далее, да, или там этот спор, там, парадный или подъезд, да, там, будет умилять, или даже есть песня, да.
То
там,
есть, регионализмы да. Грамотным русским языком все-таки не считаются?
Ну, конечно, регионализм находится за пределами литературной нормы, за пределами. Так же, как и сленг, например, молодежный жаргон, да, но могут выполнять такую парольную функцию, свой-чужой. Мы с тобой из одного региона, да, мы с тобой упорно называем подъезд парадный, да, мы с тобой вот такие вот петербуржцы, условно говоря, понимаешь?
Спасибо. Да. Лидия Малыгина, доктор филологических наук, проректор Академии медиаиндустрии, заведующий кафедрой медиаобеспечения государственных интересов и национальной безопасности в РАНХИКС. А, шаверма или шаурма, пишет 123-й. Ну, то, опять же, вы должны узнать норму. Скорее всего, это, конечно, шаурма. 7373948. Шавуха, Виталий 618-й. В конечном итоге это входит в язык. Что входит, Денис, 868-й? Что входит в язык? Поребрик входит в язык? А в Новосибирске какие слова специфические, пишет 134-й? Закатка, виходка и, безусловно, поребрик. 7373... да, конечно! Спасибо, Виталий, я чуть не забыл. Слово мультифора волшебное. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, спасибо за эфир. Хорошо, Москва. Знаете, так вот тоже много читаю, много общался, и вот когда у меня подводники попадаются, я их сразу же проверяю одной фразой. Просто говорю, АЗ упала. Я только подводник поймет эту фразу. Человек, который не был, он не поймет.
Но и... это все-таки не регионализм, это такая специфическая история. 7373, Питер не культурная столица, а провинция. Ну да, действительно, видите, получается, что если мы говорим о том, что слова, которые характерны для питерского говора, они на самом деле грамотным русским языком считаться не должны. Ну, если мы возвращаемся к бордюру или поребрику. 7373948, прошу вас.
Добрый день, я не вижу вообще проблемы в этих словах, если люди друг друга понимают. Если хотят запретить, наверное, тоже неправильно, наверное, будет. Моя бабушка ни разу не была в Питере. Всю жизнь прожила в Москве, говорила парадная по какой-то причине, не знаю. А от новосибирца в армии я слышал слово «поброюсь». Ну, вот так вот. Не знаю, говорят ли в Новосибирске так на самом деле.
Ну, я от кого-то слышал. Я, во всяком случае, от кого-то слышал вот эту историю. Тудой еще я помню. Вот это довольно. Тудой-сюдой. Вот это тоже. Не знаю, насколько это сибирское. Вот тут, например, говорят про виходку, что это что-то из Абакана. На самом деле, мне кажется, не только в Абакане. Ну и вот закатка. Это, по-моему, не только приморские или хабарские края. Вот темпер с температурой, не понимаю. Говорят, это в Амурской области. Виходка, говорят, это из Иркутска. Я слышал это не только в Иркутске. И слово кочерыжка, конечно, я слышал не только в Белгороде. В армии много всего. Хавчик, например, пишет 357-й. Вы полагаете, что это армейская история? Может быть. 128-й говорит, но ведь бордюрный камень правильнее, чем поребриковый камень. А что бывает поребриковый камень? Кура в Петербурге, настаивает все-таки Григорий. 7373948. Прошу вас.
Добрый вечер. Коротко, но я хотела пояснить насчет парадного. Я жила на Остоженке, у нас был выход парадный на Остоженку, а черный ход был во двор. Это в старых домах, двух-трехэтажных Москвы, да. Было парадное и был черный ход. А второе, вашей гости хотела бы задать вопрос, что такое в местной газете подмосковной идет уширение дорог. Это что такое?
Вам надо, чтобы расширение было написано.
А я не знаю, что такое уширение.
Как... Понятно. Я просто спросил, а как надо? Греча, пишет. Ну, это с курой, если. Тогда да. Синенькие – это баклажаны, пишет 857-й. Значит, АС упала, это не только на атомных подводных лодках, но не все подводники ходят на атомных, поправляет Илья 705-й. Главное, чтобы все это не было кринжем и каким-то испанским стыдом. Это Виталий 618-й. Про тормозок Вячеслав 326-й вспоминает. На Донбассе шахтеры, перекус, которые берут с собой на работу, тоже довольно распространенная, мне кажется, это не только донбасская история. Виходка – это украинский язык, настаивает 857-й. Если есть лезть в этимологию, то чисто русский особо не ходит. В смысле, чистым русский особо не ходит? Или что? Виходка, на самом деле, говорят, из Сибири, но ведь в Сибири было много белорусов и украинцев. Во всяком случае, скажем, лет 150 назад, когда там строили железную дорогу. Жена называет канаву Арык, Пауты, Шевер... Не, я даже, Алишер, такие слова пишет, что я даже не знаю, как их ударять в русском языке. По каждому, говорит, могу объяснить, что это значит. Баклажан, еще и Демьянка настаивает 237-й, 674-й. Напоминает про слово «фазенда», которое для многих заменило слово «дача». Но это тоже вряд ли регионализм. Далее новости.